говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Российские войска перемещаются по своей территории и не угрожают Украине. Так сказал, вот так выразился заместитель Чуркина, как бы это точнее сказать, заместитель представителя Российской Федерации при Совете Безопасности ООН. Мы будем разбираться, что же это такое, что происходит на территории Донбасса сейчас, действительно ли там наблюдаются перемещения российских войск, и как к этому относится Россия, как относится Украина, представляю вам наших гостей. В студии Роман Цымбалюк. Здравствуйте, Роман.
Добрый
Роман
вечер.
Работает в УНИАН и вот представляет
в украинском
информационном агентстве и работает на территории Российской Федерации. Майкл Бом. Здравствуйте, Майкл, американский журналист. С нами на связи Юрий Бутусов. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный редактор издания «Цензор.нет», который будет вот даст нам короткую экспертную оценку того, что происходит. Но сначала я бы хотела, чтобы мы послушали Виктора Литовкина. Мы записали это мнение. Виктор Литовкин, военный обозреватель ИТАР-ТАСС. Вот давайте послушаем, как военный обозреватель государственного агентства оценивает нынешнюю ситуацию.
Я думаю, что это огромное преувеличение, даже больше того, ложь. Что такое российские войска и вообще, что такое понятие войска? Это подразделения, вооруженные танками, артиллерией, системами противовоздушной обороны, прикрытые вертолетами, самолетами штурмовой авиации. Кто-нибудь наблюдал или видел над Украиной российские самолеты или вертолеты? Никто не видел, если привести такие примеры не может. Кто-нибудь видел системы управления российские на украинской территории, системы управления боем, которые присущи любым войскам, без которых войска не действуют? Никто не видел и сказать этого не может. Ни радиолокационных станций российских, ни российских систем связи и управления. Их нет на территории Украины и никогда не было. Поэтому все эти рассказы, это рассказы для обывателей в пользу бедных. Это попытка оправдать активные действия НАТО у границ России и оправдать поражение украинской армии, которая, ну, безусловно, бездарно воюет, и она не подготовлена к той войне, которую ее бросило украинское правительство. Когда украинская армия теряет свою боевую технику, свои танки, артиллерию, свои боеприпасы, оставляет ополченцам, и ополченцы используют эту технику в борьбе против регулярной украинской армии, вот эту технику, передвижение техники обливают российской. Ну, извините, также можно любую технику, которая передвигается даже в той же Польше, к примеру, самолеты МиГ-29 летают, и тоже это российские самолеты, да, можно говорить российские. Это неправда, все, о чем говорится.
Это был Виктор Литовкин, государственное агентство ТАСС. Тут я должна сказать одну вещь, которая меня очень насторожила. Я звонила сегодня очень хорошему военному эксперту. Это тоже прогосударственный эксперт. Он работает в совете, в экспертном военном совете при правительстве Российской Федерации. И вы знаете, он отказался участвовать в эфире. И меня поразила формулировка, я даже записала ее для себя. Он сказал, и врать не хочется, и правду сказать не могу. Поэтому поищите, пожалуйста, записного пропаганда. Так мне посоветовал военный эксперт, который работает.
Сказано.
Да, он мне так посоветовал, поищите записного пропагандиста. Я не стала искать никакого записного пропагандиста. Мы будем честно разговаривать с людьми, которые соглашаются разговаривать на эти темы. Юрий Бутусов, пожалуйста, ваша оценка ситуации.
Знаете, я как бы немножко удивлен, почему тема обсуждения, если российские войска. Я не знаю, скажем, не могу вам сказать, кто конкретно из российских войск сейчас находится, какие подразделения прямо сейчас находятся в Донбассе, но учитывая, какое количество уже груза 200 поступило в Россию, мне кажется странно слышать, что есть какие-то сотрудники российских средств массовой информации, которые с этим не знакомы. Ну, вы знаете, после того, как уже есть официальные документы военной прокуратуры России, подтверждающие гибель военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии Российской Федерации, 2-й бригады спецназ, 8-й мотострелковой бригады Российской Федерации, 18-й мотострелковой бригады Российской Федерации. Когда приходят трупы, когда родители говорят, дают интервью российских СМИ и говорят, что наших детей убили в Украине, да, и проклинают Путина и всю эту кремлевскую безумную банду, ну, вы знаете, я удивлен, что я сейчас слышу, и какой-то есть человек, который не в курсе того, что российские войска вторглись в Украину и убивают своих братьев-украинцев. Это удивительно, и, к сожалению, это
для нас еще один такой яркий показатель для украинцев, что в России российское руководство, государственные СМИ, они просто далеки от жизни, от реальности, и они просто потеряли связь с нами, с Украиной, с жизнью. Это ужасно, это трагедия, не только Украина, это трагедия.
Я вас прерву, но какая там связь? Они воюют. Какая связь? О какой связи вы сейчас говорите? Они воюют.
Я вот только что сейчас услышал человека, который говорит, что российских войск нет.
А.
То есть трупы есть, российские солдаты мертвые есть, их хоронят. Вся Россия об этом говорит. Вот. А человек говорит, российских войск нет.
Но о последних, вот об этих последних перемещениях, из-за которых было собрано заседание, срочное заседание Совета Безопасности, как я понимаю, по инициативе американской стороны. Вот здесь есть подтверждение, доказательства? Вы считаете, что это доказано?
Я хочу сказать, что это заявление, официальное заявление миссии наблюдателей ОБСЕ, в составе которой есть российские сотрудники, у которых, да, это заявление ОБСЕ, Организации безопасности и сотрудничества в Европе, официальная позиция о том, что российские войска перебрасываются через границу в Украину. Как можно говорить, что я ничего не знаю, мы этого не знаем, но это факт.
И, наконец, вот я последнее, о чем вас прошу. Я только что слушала в прямом эфире по России-24 брифинг представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации. Он сказал, что завтра по согласованию с украинской стороной, что меня крайне удивило, потому что до сих пор я никаких согласований не слышала, по согласованию с российской стороной 82 грузовика, очередной гуманитарный обоз, 650 тонн груза отправится на украинскую, на территорию Луганской и Донецкой областей. Он сказал, что это уже 9 тысяча тонн гуманитарного груза. Вы что-то слышали о том, что украинская сторона дала согласие, пропустила, согласовала, вот,
нет, что были... Нет, мы никакого согласия не даем. Это, и все это уже давным-давно через границу с Украиной идут грузы без всякого контроля. Вот. Но на самом деле все эти гуманитарные грузы – это чисто пиар-акция. Постоянно ходят колонны с войсками, с оружием. Постоянно вагоны боеприпасов разгружают по нашим позициям российские наемники, которые там воюют. Они этого не скрывают, они дают интервью, что они из России.
Подождите, вот. Юрий, я правильно вас поняла, что груз грузом, что, может быть, это действительно гуманитарный груз, а есть еще совершенно другие колонны, которые к нему не имеют никакого отношения? Они
вы действительно... знаете, пока нет никаких доказательств, что Россия перебрасывает в Донбасс гуманитарные грузы. Доказательств того, что туда перебрасываются войска, боевая техника и снаряды, есть. А вот, вы знаете, российского производства какую-нибудь там тушенку и макароны еще никто никогда не показывал. Там продукты все украинского производства. Это гуманитарная помощь, которая с Украины идет, и там грузы, товары, которые поступают с Украины. Да, это... А вот российских продуктов, ими, кроме как российские солдаты, в Украине не пользуется никто. Мирное население этой гуманитарной помощи не видит.
Спасибо вам большое, Юрий Бутусов, за участие в нашем эфире. С нами был главный редактор издания «Цензорнет», очень популярный, очень известный, в том числе и в России. И я задам вопрос нашим слушателям. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Вы знаете, вот мы не будем здесь сейчас рассказывать, что... Может быть, там есть российские войска, может быть, их там нет. Давайте мы все-таки исходить из того, что сегодня фиксирует вот миссия наблюдателя ОБСЕ. Что да, мы видим, что там есть, там перемещается техника, что мы видим движение через границу. Давайте спросим друг друга, и вот я вас, уважаемые слушатели, спрашиваю, если действительно так, если мы с вами ошибемся, ради бога, мы будем только рады ошибиться. Но если так, если намечается вот такое серьезное движение через границу. Если правда то, что готовится наступление, ну вот, может быть, Роман об этом подробнее скажет, но есть сведения, что готовится наступление сил сепаратистов с помощью вот этой новой техники. Как вы считаете, уважаемые слушатели, поддержат ли россияне, когда они убедятся, когда прекратят им говорить, что это неправда, и когда они убедятся, что это так, что Россия действительно воюет, Россия вступила в новую фазу этой войны, поддержат ли российские обыватели вот это новое? новое вторжение на фоне того, что все падает доллар, дорожают продукты, на фоне того, что совершенно непонятно, что будет дальше с финансовой системой страны, потому что стабильности нет. И, возможно, новые санкции, в конце концов. Уже прежние санкции привели к падению, соответственно, рубля и к тому, что денежная... Ну, вы знаете, что вот эти вот зарубежные кредиты, в конце концов, тоже играют свою роль в проблемах, которые сегодня сложились у российских банков. Поэтому готовы ли россияне к новым санкциям, к новому падению уровня жизни за то, что вот эти войска действительно, может быть, вошли на эту территорию и готовят новые атаки на украинскую сторону? Это вопрос такой, вот я длинный формулирую, но вы меня поняли, что я хотела спросить, надеюсь, в результате всего, что я сказала. Пожалуйста, теперь мы начнем вот с Майкла Бома. Майкл, вы ознакомились с тем, как шло заседание Совета Безопасности. Выдвинули одни свои аргументы, другие аргументы. Как вам, как человеку стороннему, как журналисту, как аналитику, чьи аргументы показались более мотивированными?
Ну, если честно, мне немножко надоело все. Это как дежавю, это как сказка про белого бычка. Но это мы уже это слышим, да, что есть доказательства, Россия говорит, что нет. И опять, это напоминает мне советское время, когда выдвигали претензии, что по поводу диссидентов. Диссидентов у нас нет. И все. То есть, и конец разговора. Понимаете, здесь все сводится к репутации. Конечно, Россия будет говорить, что идет информационная война, и НАТО врет, как все врут в информационной войне. Но это не очень выдерживает критику. Есть предел, понимаете? Каждая сторона, наверное, по-своему занимается пропагандой, но не в такой степени. Литовкин сказал, что, конечно, НАТО надо оправдывать себя, да, то есть создать такой образ врага, а ОБСЕ тоже, эта организация надо оправдывать себя, то есть ОБСЕ тоже врет. Это все очень как бы убого звучит, не очень убедительно для меня. То есть в ответ на ваш вопрос, хотя с одной стороны я не знаю, кому верить, потому что это действительно информационная война, но если надо выбрать одну сторону, конечно, я бы выбрал ту сторону, у которой есть какая-то репутация, более крепкая репутация.
Понятно. Роман, скажите, пожалуйста, какое вот у вас впечатление складывается от всех этих сообщений? Все-таки как-то вот вы чувствуете, что было доказано новое перемещение? Вот я слово «вторжение» каждый раз у меня осекаюсь, не хочу использовать.
Использовать вторжение российских оккупантов на территории Украины.
Да.
Пора назвать вещи своими именами.
Хорошо, я не буду стесняться. Вы это сделали за меня, хорошо. Было ли это документально?
Вторжение происходит, это не только сейчас зафиксировано, это уже происходит далеко не один месяц. Мне просто в такой ситуации возникает вопрос. Судя по всему, в Российской Федерации мы никогда в это не поверим, пока это не скажет, это тезис не озвучит президент России Владимир Путин. Знаете, когда была оккупация Крыма, тоже говорили, что это не российские войска, это какие-то зеленые люди, вежливые, не очень, выбрасывали сухпайки с надписью «Армия Россия». Потом, после этого, когда все говорили о том, что это российская армия, Сергей Шойгу, главный военный Российской Федерации, как он сказал? Он сказал, что это все чушь, вы не найдете в темной комнате черную кошку, тем более, если эта кошка вежливая. Проходит немножко времени, и президент Российской Федерации Владимир Путин не так давно сказал, да, мы блокировали украинские части перед...
Не буду скрывать.
Да, перед референдумом. Перевожу на общий понятный язык международного права. Мы сначала оккупировали территорию, после этого мы провели референдум. Ну, тут точно такая же история. Мне, честно говоря, понятно, что вот этот наш диалог, как бы сейчас начнутся там эти ваши звонки на тему, зачем вы пригласили бандеровцев, но я вам могу сказать одно, что украинские военные воюют с российской армией. Есть там какое-то количество ополчения, так называемое, мы их называем террористы и боевики, но ядро этого всего, если кто-то, ну, я не знаю, я человек не военный, но очень понятно, что не может ополчение, так называемое, обстреливать в течение месяца украинских киборгов в аэропорту из того, что она захватила якобы украинской армии. Ну, если кто-то видел, как совершается залп установки «Град», он прекрасно поймет, что один залп вот этих нескольких машин – это целый КАМАЗ. Возникает вопрос, где же они столько всего захватили?
Добровольцы.
Добровольцы? Оно что, с неба падает?
Они привезли с собой.
Поэтому, знаете, это, ну, дискуссия... Я не знаю, о чем мы говорим. Россия этого не признает.
Нет.
Ну, ради бога.
Вот понимаете, почему...
Если гражданам России удобнее так, что они знают, что русская армия во многом очень квалифицирована, убивает украинцев, точно таких же русскоязычных парней, как они... Ну, ради бога, оправдывайтесь, можете верить во что угодно.
Ну, давайте мы послушаем, верит или нет наш слушатель. Так, Борис Павлович из Новочеркасска, здравствуйте.
Здравствуйте.
Считаете ли вы, что некий новый очередной произошел вброс военной силы со стороны Российской Федерации? Вам убедительными кажется аргумент ОБСЕ, то, что вы слышите?
Да я вам факты сейчас скажу. Сегодня средь бела дня по Новочеркасску проехала колонна градов, а за ними колонна гаубиц. О чем вообще разговор? Я возвращаюсь с отпуска 3 дня назад на станции Кантемировка, на свой фотоаппарат сфотографировал, как разгружаются военные автомобили с платформы. О чем говорить вообще?
Почему вы решили, что их отправляют на территорию Луганской и Донецкой областей?
А куда их еще направляют? Куда там можно направлять? Тут, понимаете, не надо вот это лицемерить, мимикрировать. Понятно, что это все идет в Украину, убивать украинцев.
Хорошо. Вот, Борис Павлович, я еще раз уточняю, что мне кажется важным здесь. Вот еще раз уточняю, что кажется, что был такой период, когда это все-таки прекратилось. Понимаете, это же не каждый день мы получаем сообщение ОБСЕ, и не каждый день собирается Совет Безопасности срочный, смотрите, вводят Россию. Было ощущение, что оно приостановилось. Правда же, Майкл? Да. Вот вы со мной согласны?
5 сентября.
Да.
А потом выборы.
Потом выборы.
2
ноября. Да, да. С 5 сентября убили больше 100 украинских солдат. И
ну,
и потом будете рассказывать, что это перемирие?
Нет, ну, нет, Роман, извините, подождите. Мы сейчас смотрим только вот на внешнюю сторону дела. Ощущение, что с 5 сентября никаких сообщений о неких вбросах колонных техники не было. Они все-таки появились сейчас. Поэтому я спрашиваю уважаемых слушателей, если правда, что Россия пошла на новое обострение, это значит на новые санкции. Как вы к этому отнесетесь? Борис Павлович, как вы к этому в итоге относитесь-то?
А у Путина другого выхода нет. Потому что у него может спасти только война. Тогда будет мобилизация, и население будет с энтузиазмом воспринимать, да, война, закрутим гайки там, все, закручивание гаек отнесется вполне нормально.
Ну, я надеюсь, что вы не отнесетесь вполне нормально, вы лично.
Все для фронта, все для победы. Я, конечно, нет. Я считаю, это преступление, это война, это естественно, что там. Говори.
Я хочу сказать,
спасибо, Борис Павлович,
для меня совершенно ясно, что это провокация. Помните, после выборов 26 октября не прошло и 2 дня, и Лавров сказал, это во вторник было, и Лавров сказал, что Россия поддерживает выборы Луганской и Донецкой республик. Это вот и то, что мы, что ОБСЕ и НАТО фиксируют сейчас, это продолжение этой провокации. То есть это звенья одной цепи. Надо смотреть на это как единое целое. Что сначала выборы, и это идет по крымскому сценарию. Только я не думаю, что будет аннексия, но вот это все звучит очень-очень знакомо. Да? Глаз народа, право на самоопределение. А вы что, не демократ? Каждая нация имеет право на самоопределение, говорит Москва.
Вот да. Смотрите, давайте вот попробуем обращать внимание на мелочи. Я понимаю, что Роман уже на эти мелочи считает, что они не важны, но тем не менее, смотрите. Вы помните прекрасное заявление Москвы до выборов. Они сказали, мы признаем украинские выборы, мы признаем донецкие выборы. Мы еще все тогда поразились и возмутились, что как же можно признать то, чего еще вообще не было в природе. Проходят выборы. Вы прекрасно знаете, что никаких заявлений о том, что мы их признаем, слова «признаем» не было. Мы уважаем выбор народа, сказал некий представитель прикомта.
Вы умеете читать между строк.
Вот я и читаю, я и пытаюсь читать это между строк, что все-таки понятно, на прямое, что... но они не пошли на прямое, конфликт опять же...
От этого не легче, все равно это провокация. Все равно, с какой стати они сделали этот выбор. Но представьте себе, что, я не знаю, в Калмыкии или, или на Кавказе они просто решили... Они создали свой ЦИК, да, распечатали свои бюллетени, сказали, что мы, нам наплевать на Москву, мы сделаем свой выбор. Это что? Это право на самоопределение. Это, как Путин говорит, это написано в уставе ООН. А кто поспорит с этим? А Москве понравилось бы это? Конечно, нет. Поэтому это провокация. И чем это закончится, я не знаю. Но я вижу... вот это передвижение через границу, очередное передвижение, mm-hmm. это очередной виток этой провокации.
Очередной виток все-таки все еще провокации. На что их провоцируют? На что провоцирует Украина? Украину, Россию, Украину, Европу? На что провоцируют?
Ну, это очевидно, что чтобы Украина напала на Донбасс.
Так.
Да. И чтобы опять вот это...
То есть они провоцируют просто, продолжение военных действий?
Или просто, как говорится, фазу. Зафиксировать прибыль, да, понимаете? Чтобы зафиксировать, укрепить свою позицию на всякий случай. Угу. Или, как Захарченко сказал, я думаю, что вы помните, да, во время предвыборной кампании, да, что он обещал своим, чтобы мы вернем себе всю оккупированную территорию, Донецкой области. Я напомню вам, что это то, что они контролируют, это всего лишь половина. Половина или меньше.
Этот товарищ Плотницкий тоже грозится оккупированной территории вернуть.
Да.
Они оба грозятся это сделать. Да, это правда.
Это может быть пустые слова. Пустые предвыборные слова. Это может быть серьезно. Но он четко поставил себе такую цель. И если Россия поддерживает его, это не очень хорошо.
Ну, послушаем звонки. Александр из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Я считаю, что для того, чтобы разговаривать с режимом Путина более конкретно, вот в ООН, вот, и там в ОБСЕ, ну, во всех организациях, которые сейчас с ним общаются и пытаются ему что-то предъявить, нужна конкретика. Конкретика, это имеется в виду, что это пленные, это снимки из космоса, как было в начале, когда вот американцы предоставляли эти снимки, и четко было видно. Где какая техника находится. Если она в массовом порядке пересекает границу, это прекрасно видно. Вот. И как Чуркин может вон что-то отрицать, если ему будут показывать пленных с их, так сказать, данными, что они россияне, живут там-то, там-то, и с их показаниями. И показывать снимки. Вот. То есть нужна конкретика в том плане, чтобы нельзя было говорить, что вот это голословно и так далее, и так далее. Тогда им очень трудно будет все это отрицать. Вот. А то, что они заводят войска туда в массовом порядке, ну, может быть, это связано и с тем, что действительно ожидается продолжение АТО, восстановление, так сказать, всей этой территории по границам Донбасса в составе Украины. Mm-hmm. И просто введя туда войска, они как бы думают, что не решатся, вот, зная, что там русские войска, русская техника не решаться снова на
положение. По схеме, которую мы видели в августе уже, правильно? То же самое?
Да. Может быть, так вот. Но при всем при этом Путин не может это делать без серьезной поддержки, если это геополитика. Значит, кто-то стоит за ним. Может быть, Китай, может быть, там, Индия. Сам, конечно, он на это бы не решил.
Да, интересно, что... Спасибо большое. Это очень интересно, потому что вот то, что я знаю совершенно точно, что это не Беларусь и не Казахстан, потому что однажды, когда была вот Минская встреча, один мой знакомый дипломат сказал, что был... Это, конечно, неформально, это неофициально, это где, нигде это не писалось, не говорилось. Я только сейчас об этом говорю. Я терпела несколько месяцев и не говорила никому. Но теперь я могу сказать, что была встреча вот прямая Лукашенко, Назарбаев и Путин. Они сказали, что мы в агрессии, в прямой военной агрессии на Украину Россию не поддержим. Оба они так сказали. Вот, по крайней мере, по словам одного из дипломатов, который совершенно другой страны, не этих трех, он там был, и вот он так уверяет, что так произошло. Роман, что вы ответите нашему слушателю? Нужна конкретика? Вот, пожалуйста, сегодня ОБСЕ прислали, опубликовали отчет, что они видят, как через границу идут некие люди, очень много, сюда, в смысле, вот из Ростовской области переходят сюда, на территорию Украины, одетые в военную форму, Они не знают, кто эти люди. На них не написано, что мы там военнообязанные, военнослужащие. Они одеты в военную форму. Вроде бы у них нет оружия. Они с какими-то котомками. Среди них есть женщины. Вот так вот они описывают ситуацию на сегодня. 600 человек, по-моему, перешло. Вот сегодня, например, только. Что вы скажете по поводу конкретики? Хватает ли конкретики для доказательств?
Ну, я просто повторюсь, Российской Федерации доказательств не хватит никогда. Это первое.
Космос, спутник, не космос.
И гражданам России, очевидно, пока на каком-то этапе Владимир Владимирович, у него не будет у него возможности уже отрицать этот факт. Муск продолжит называть украинцев там кем? Фашистами, карателями, чтобы оправдать убийство граждан моей страны. Возможно, на каком-то этапе это будет сказано. А по поводу ОБСЕ, ну, мне извините, не контролируется 300 километров государственной границы.
Они только по двум пунктам дают
поэтому,
справку.
Поэтому, знаете, я вам расскажу такую историю, которую мне рассказал наш генеральный консул, который работает в Ростове-на-Дону. Пользуясь, ну, слава богу, в России еще дипломатов не хватает, как бы. Так вот он мне рассказывал, как когда представители ОБСЕ на пунктах пропуска, потому что у них другого мандата нет, они сидят и читают газеты. Где-то в 2 километрах от этого заходят колонны военной техники. Это вот август, сентябрь. Поэтому, ну что вам надо, какое вам надо доказательство? Ну, извините, там Украины нету. Всех, кто поддерживает Украину, там или убили, или загнали в подполье, или заставили уехать. В том числе, кстати, и в Россию, где не стреляют. Поэтому мне эти разговоры о доказательствах, ну, знаете как, вот у меня был так... вот то, что вот и Литовкин говорил, и еще один вот мой друг и старый тоже российский журналист, он всегда в таких ситуациях говорит, ну как бы приехал наш коллега из города Луганска, и он мне говорит, ты представляешь, я жил в гостинице «Дружба» в городе Луганске с российскими военными, и там же живут все российские пропагандисты, там все российские телеканалы, Life News, Россия и так далее, и так далее. Ну, это история месячной давности. Вот. И, ну, живой свидетель этих событий. Я обращаюсь к этому своему другу и говорю, где живет твой корреспондент? В гостинице «Дружба»? Он говорит, да. А вообще-то, а что, он не видел российских военнослужащих? Мне очень интересный ответ. Ну, может быть, российские военнослужащие и есть, но войск там нету. Российские военнослужащие есть, а войск нету. Ну, хорошо, вот господин Литовкин, он говорит, что мы не видели там российских самолетов, как бы вертолетов. Ну, да, мы их не видели. Ну, то есть российские самолеты и вертолеты – это войска, а танки, грады, артиллерия – это не войска.
Он сказал не так. Он сказал, что должно быть прикрытие, обеспечение, воздушное.
Ну, слушайте, опять же, я там не военный, но как бы после агрессии Российской Федерации постоянно это все читаю. Там линия фронта, даже эти РЛС, их можно разместить на территории России. Они и так все это будут видеть в какой-то степени. Это как бы первый момент, что-то... И какие-то, не знаю, мобильные пункты там управления, очевидно, заехали на территорию. Ну, вот скажите, какие надо гражданам России доказательства? Свидетельства украинских военных, которые говорят, что по нам наносят удар с территории Ростовской области. В Министерстве обороны мы говорят, не наносим, это неправильно. Неправда. Мы не наносим. Кстати, расскажу вам еще такую историю. Вот с августа месяца. Вот когда наш генеральный консул ездил там по границе, то есть он едет на автомобиле с дипломатическими номерами, возле, допустим, одного из пунктов пропуска, поворачивает направо или налево. Стоит расчет российских градов или гаубиц. Они наносят ракетный и удар по территории Украины, зная, что украинские военные, которые там на тот момент были, что они не могут им ответить в ответ, потому что мы не можем большого медведя, большого брата спровоцировать. То есть они их расстреливают, как в тире, у них все очень классно, беспилотные летательные аппараты, которые в эти планшеты, которые очень четко обозначают координаты, там, как я вам даже опишу эту ситуацию, когда там несчастная украинская пушка мяукнула в сторону этих, ну, скажем так, сепаратистов. Все, российская армия очень подготовлена, сразу идет команда, где вспышка, сразу вычисляются координаты и сразу туда наносит ракетный удар. Наш консул спрашивает, ребята, что вы делаете, почему вы стреляете по моей стране? Он говорит, это не мы, говорит, я видел своими глазами, вы только что совершили взлет, это не мы проводим учения, мы холостыми, но вон же там взрывается, ответ. Это что-то у вас, мы же холостыми стреляем. Поэтому, если мы будем валять дуру, или дурочку, как принято. Ну, знаете, какое должно быть доказательство?
Ну, вот на брифинге, о котором я вам рассказывала сегодня, представителя МИД, вот на этом брифинге он тоже говорил, что да, мы видим отчеты ОБСЕ. Они не объективные, они в пользу Украины. Все, если не нравится информация, которая в этих отчетах, они не объективные. И
это вот... при том, что в составе ОБСЕ достаточно много представителей Российской Федерации. Поэтому, ну, знаете, если российская сторона хочет называть белое черным, ну, ради бога, но суть это не меняет.
Давайте послушаем, сейчас мы Андрея послушаем из Москвы, он давно ждет, и потом... Здравствуйте, Андрей, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. И мне просто странно, что вы тратите время на обсуждение, в общем-то, банальностей. Вот вы не обратили внимания на заявление Литовкина, а он вам намекнул, что называется, что нужно фильтровать базар. Российские войска – это юридически значимое определение. Даже если российские военные войдут в Киев, это не будут российские войска. Это будут российские добровольцы в совокупности, в личном качестве. Вот и все. И что тут обсуждать, как говорится. Это реал-политик, что называется. Это так же, как американцы завозили кувейцев в Багдад для того, чтобы они имитировали восторженные багдадцев, встречающих американские войска.
Подождите, Андрей, ну вы хотите, Андрей, ну вы хотите сказать, что вот если это случится, да, ну не дай бог Киев, конечно, но вот это случается, вот это уже очевидно. То есть в этом случае российская сторона все равно будет говорить, что российских войск там нет?
Я думаю, да.
Тогда готовьтесь к грузу 200.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо за звонок. И Петр, Илья Ефимович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Мне кажется, что так как вот объясняет российский военный и гражданский истеблишмент эту ситуацию, напоминает известный афоризм Козьмы Тауткова. Если на клетке со словом «тигр» ты видишь слово «буйвол», то не верь глазам своим. Ну, естественно, лично у меня, возможно, я плохой патриот, но у меня как-то вера в ОБСЕ больше, чем господину Дмитрию Киселеву и Владимиру Рудольфовичу Соловьеву. Возможно, я плохой патриот. Я хотел, с вашего позволения, задать вопрос господину Бому.
Давайте.
Вот в Соединенных Штатах прошли недавно выборы, и президент Обама и Демократическая партия, в общем, потерпели сокрушительное поражение, на мой взгляд. И как вы считаете, будет ли изменена политика в Соединенных Штатах ввиду того, что Россия опять нарушила Минские договоренности, и Украина, наконец, получит ту материальную помощь, на которую она рассчитывает, ввиду очень трудной экономической ситуации, высокоточ оружия, или господин Обама опять призовет всех к миру? Спасибо.
Да, после выборов всегда... Даже до этого, уже несколько месяцев, вот этот законопроект о поставке оружия Киеву уже был в разработке. Сейчас еще выше шансов на это. Другое дело, что какой толк от этого? Потому что что украинская армия будет делать с этим оружием? Это вопрос. Надо полностью реформировать украинскую армию. Это дело не одного года, не двух лет. Мы помните, как американцы пытались реформировать иракскую армию. Американцы вбухали, я не знаю, 20 миллиардов долларов, чтобы в 2011 году, чтобы ушли, чтобы американские войска ушли, и чтобы украинская армия, иракская армия могла бы воевать без американцев. Не было никакой иракской армии. И я думаю, что это то же самое будет с Украиной. То есть конгрессмены, они проголосуют за этот законопроект. И будет, я думаю, что будет поставка оружия. Но что украинская армия будет делать с этим? Многие считают, что сразу украинцы будут продавать это оружие.
В этой ситуации, я думаю.
Американцы, конгрессмены, они должны понять, что нет военного решения этого конфликта, особенно против России. Украина никогда не выиграет эту войну. Это надо только политическим путем. Поэтому это оружие, это просто, это, можно поставить галочку, но это бессмысленно. Американское оружие Киеву, это не поможет. Это мимо цели, мимо кассы.
Виктор Александрович, Санкт-Петербург, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Ну, я что хочу сказать. Вот говорят, ведется информационная война, но она, ее скорее можно назвать дезинформационной войной. И главная сила, главная армия в этой войне – это телевидение. Но телевидение – это, можно сказать, рядовые этой войны, этого войска дезинформационного. А главнокомандующий и командующий – это же Лавров, это Шойгу. Это тяжелая артиллерия в дезинформации. Ну и эта война, конечно, влияет не только на население России, но, кажется, она влияет и на весь мир. И еще не опомнили все-таки руководители других стран, они не поняли, что это, кем ведется эта дезинформационная война. Она ведется руководителями страны.
Спасибо. Но это, по-моему, все-таки понятно, что руководство... Ну как же не поняли? Конечно, понятно, откуда ноги-то растут. Все совершенно понятно. Весь вопрос, как это обставляется. И я все равно продолжаю задавать вопрос, что если... Ведь пугаются люди, которые не хотят войны, они пугаются от этих сообщений, что вот снова пошли через границу. И всякий раз боятся, что это начало большой войны. Каждое сообщение о новом вбросе войск вызывает вот такие чувства и мысли, что, не дай бог, втянутся еще и другие страны в эту войну, и не буду даже такие прогнозы строить. Но страх возникает мгновенный. Поэтому я и спрашиваю, как люди на свое правительство способны ли воздействовать, чтобы оно не допустило этого, не ввязывалось в эту авантюру? И как они это воспримут, если они увидят и поверят, что оно все-таки решило ввязаться? Виталий Злобнин, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вечер.
Здрасте. Говорите, здрасте.
Да, здравствуйте. Ну, конечно, это новый виток эскалации войны. Но мое мнение такое. Если добровольцы России, я подчеркиваю, добровольцы идут на Донбасс, это хорошо. Это защита населения. Это всегда благородно. Если это регулярные войска, ну, это вопрос. Это надо доказать. Пока что это трепотня. Пока видим расстрелы детей, женщин, стариков со стороны украинской хунты. И молчок, Европа и США – это лицемерие и преступление.
Виталий, вот что значит, Виталий, что значит расстрелы детей и женщин? Что, вот какой вы смысл в этом? Какие расстрелы? Вы видели хоть один расстрел детей? Вы знаете, что такое расстрел? Но вы знаете, что такое расстрел? Вы вот взрослый человек, вы слово «расстрел» употребляете. Вы знаете, что такое расстрел?
Ну, не расстрел, ну, что, а регулярные армии, давайте по-другому. Уничтожение регулярной украинской армии.
Виталий, еще раз, вот когда вы говорите уничтожение регулярно, это значит сознательное уничтожение и так далее. Вы прекрасно понимаете, каким образом гибнут люди, при каких обстоятельствах. Вы знаете прекрасно, что это не направленное, не нацеленное, это не война с мирным населением. Вы знаете, как получается, когда снаряд попадает в этот дом или в эту школу. И я вам еще раз расскажу, если вы, может быть, не видели наш эфир с людьми, с жителями Славянска, освобожденного, которые, кстати, счастливы, что освобождены. Как они какие страшные они рассказывали истории, когда ополченцы... Вот жилой дом. Рядом дом, в котором ополченцы, сепаратисты, как хотите их называйте, там они себя называют ополченцами. Вот они в нем обосновались. Естественно, украинские бойцы лупят по этому дому. И да, есть опасность того, что эти снаряды попадут в соседний дом, в жилой дом. И они идут к ним и умоляют. Они говорят, что вы со всех сторон окружены вот этими там очень плотно застройка.
Это палестинский вариант.
Да. Славянский. Очень плотная застройка. И они их отправляют под... Я не буду вот слов приводить, с которыми эти самые сепаратисты или ополченцы отправили подальше эту делегацию жителей Славянска, которая умоляла их уйти из этого дома.
Другими словами, если перевести опять же на русский язык, так называемые российские добровольцы, на самом деле боевики, они прячутся за мирными жителями, за гражданами Украины. И когда стреляют возле жилых объектов, прекрасно понимая, что рано или поздно туда прилетит ответ. После этого, и такие случаи, к сожалению, бывают, прибегают российские телекамеры и начинают снимать и рассказывать истории про карательную операцию. На самом деле, карательную операцию против Украины проводит российское государство. И что самое циничное, проводит против... самого русскоориентированного региона Украины, уничтожает тех же русскоязычных людей. Так что, ну, не знаю, мне просто иногда смешно это слышать. Еще расскажите про распятого мальчика или еще какую-нибудь историю.
Он расскажет. Николай из Воронежа. Здравствуйте, Николай.
Да-да, добрый вечер. Хотелось бы узнать, почему при всех возможностях современных у НАТО, ОБСЕ и так далее нет ни одного снимка. Ни одного снимка перемещения, ну, пускай войск российских можно переодеть и так далее, можно знать и опознавать. Но военной техники, если она перебрасывается в таких количествах...
Николай, не отключайтесь, вот сейчас Майкл ответит, а потом, если вам что-то нужно будет уточнить, вы продолжите, пожалуйста,
Майкл. Нет, снимки были, но я мало в этом разбираюсь, но опять-таки дело... То есть НАТО показывал снимки, это было в прошлый раз, не в этот раз, и... Показывай на экраны с стрелочками и все. Опять-таки, все сводит к доверию. Я хочу добавить к Виталию, да, Виталий позвонил до этого. Да, я согласен с вами, что можно исключить вариант, что это намеренно сделано.
Конечно.
Я имею в виду убийство мирных жителей. Но от этого не легче, конечно.
Нет, легче, но зачем же вот клеветать? Зачем?
Ну да, очень сложно доказать, что это было намеренно. А то, что украинская армия плохо воюет, это факт. И это надо учитывать. И надо что-то с этим сделать. А ополченцы тоже не лучше воюют. Я имею в виду плохо или хорошо, я имею в виду, что по мишеням, да, то есть...
Не точно. Слава богу, не было опыта.
И американская армия тоже иногда мимо цели, и мирные жители, но у них хотя бы умное оружие, это оружие сводится к минимуму. А украинская армия, они воюют, как, я не знаю, российская армия 92-го года, то есть плохо воюют. Американцы не могут это, еще раз, реформировать украинскую армию, это дело... многих-многих лет. Я надеюсь, что у нас нет такого, то есть конфликт будет решен до, я не знаю, раньше, чем через 10 лет, потому что реформировать армию нуждается...
Не расстраивайтесь, Майкл, украинская армия научится это делать намного быстрее. А по поводу того, что вы сказали, нет военного решения, вам, как гражданину Америки, вы можете думать, есть оно, это решение, нету. Но я хочу вам сказать, что это украинская земля, это наша страна, и мы свою страну будем защищать тем, чем можем.
Вот,
дадите вы нам, поможете вы нам военной техникой, не поможете. Украина входит в десятку мировых экспортеров вооружений. Есть у нас там проблемы, особенно сейчас у вооруженных сил Украины. Там связи, системы разведки, прицеливания, дальномеры, тепловизоры и все остальное. Вооружения такого плана, вот, которое тут показывается, достаточно. Есть проблемы со снабжением. Все это, все понятно. Это, наверное, многих удивит, но Украина никогда не готовилась к войне. Да, у нас 23 года занимались расформированием армии. Сейчас ситуация изменилась. Если вы говорите, сколько вы там иракцев тренировали, нам все равно, сколько вы тренировали иракцев. Нам все равно, сколько вы потратили на них
это
денег.
Это аналогичная ситуация. Абсолютно аналогичная.
Значит, Майкл...
И там воровали, и...
Знаете, есть такое интересное выражение, которое я здесь услышал в Москве. К сожалению, оно не сработало. Один историк российский мне говорил, что никогда не будет ввода российских войск в Украину. Я говорю, почему ты так уверен? Потому что вы такие же, как и мы. И украинский солдат умеет воевать и умирать так же, как российский. По-моему, это ключевой момент. Если вы думаете, что... Что российский солдат грамотнее и умнее украинского, это не так. Возможно, на данном этапе у него есть технические какие-то преимущества. Но я единственное не могу понять любого гражданина Российской Федерации, зачем ему эта Украина, зачем? У вас есть своя громадная страна, занимайтесь ей, у вас есть все возможности. Поэтому еще раз вам говорю, что поможете вы нам, не поможете. Очевидно, страны Запада в какой-то степени вот по этим позициям нам уже помогают.
Роман, ваша версия очень романтичная.
Если Российская Федерация собирается под видом ополченцев, марсиан или каких-то космонавтов, собирается захватывать Киев, я вам могу сказать, что этим людям, которые на самом деле будут являться российскими солдатами, они будут бояться отойти за угол, потому что их везде будет ждать смерть.
Можно я отвлеку? Да, Роман, ваша версия очень романтична. Мы будем до конца, до победного. Но есть один упрямый факт. Россия является стороной конфликта. Они отрицают это, но это факт. Украина не может победить. Это факт. Это Украина слишком маленькая, армия слишком убогая. Российская армия слишком... большая и подготовлена. Поэтому надо...
извините, пожалуйста, но неужели... правда, у вас действительно своя версия, но вы считаете, что если будет настоящая, серьезная военная война между Россией и Украиной, а Украина будет одна воевать с Россией?
Но я не представлю, как США будут... И Обама много раз говорил, что мы пошлем свои войска. То есть оружие, да, но я говорю, что это бессмысленно. И зачем Россия и Украина? Это другая проблема. Россия исходит из того, что Украина наша. И всегда исходила из этого. Вот это самая большая проблема, что это...
После этих событий ситуация сильно изменится. Она уже меняется.
Давайте так, вот мы с Николаем не договорились. Николай, можно я от себя попробую сказать, как я это вижу? Конечно, есть фотографии, конечно, есть снимки, конечно, есть колонны. Но там, конечно, нет такого большими буквами сверху колонны, чтобы хорошо было видно спутнику, да? Вот написано, эта техника принадлежит войскам, это такая-то часть, расквартированная в такой-то дивизии и так далее. Конечно, этого нет. И когда вам показывают вот эту колонну, эту технику, вы говорите, что говорит сейчас? Что там ОБСЕ, это мы к этой технике не имеем никакого отношения. Вот они показывают в своих докладах. Это не наше. Это российское. Да, это когда-то оставленное здесь. Да, это сепаратисты используют. Все. Понимаете, это действительно вопрос доверия. У вас снимки, а у нас есть свои снимки. Снимки сейчас ничего не решают и ничего не доказывают.
С трибуны ООН заявляют, и тут же ни одна, снимок хотя бы, хорошо.
Почему? А вы смотрели заседание?
Хотя бы снимок. Неужели это так трудно, такая технически невыполнимая задача?
Нет, было много пресс-конференций НАТО, они показывали на большом экране.
Конечно.
Я видел эти снимки, это ерунда.
Нет, снимки были.
Теперь вы говорите, вы видели эти снимки и считаете их ерундой. Все, на этом вопрос закончен. Вот исчерпан. Вот так же видит российская сторона снимки, которые им предъявляют в этих отчетах и на этих заседаниях. Вы, кстати, вряд ли его смотрели от начала до конца, и вряд ли вы изучали ту документацию, которой сопровождается вот этот доклад ОБСЕ в совбезах. И российская сторона говорит, это все ерунда. Это не наше. Да, я вижу колонну какую-то. А кто вам сказал, что это наша колонна?
Это голословно, да.
Это все голословно, да. Пожалуйста, Олег Викторович из Екатеринбурга, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Слышно меня?
Да слышно.
Здравствуйте. Я хотел бы Майклу Бому задать вопрос.
Да.
Уважаемый Майкл Бом, я к вам очень с большим уважением отношусь, хотя бы потому, что вы прекрасно на русском языке говорите. Я хотел вам задать такой вопрос. Вот вы сидите в радиостудии...
Финансирование.
Вопрос задавайте. Нет, да. Вы задавайте
вопрос.
На вами
4 экрана. На этом экране показана территория какой-то страны, по которой передвигается военная техника. Скажите, пожалуйста, это территория чья страны и кому принадлежит эта военная техника?
Так, еще раз, Олег Викторович, извините, пожалуйста, мы не поняли.
Почему сейчас принимаете участие?
Вопрос, чья техника на экране?
Так вот, отличный вопрос, между прочим, Олег Викторович. Вот сейчас мы видим кадры в Ютьюбе, хорошо, что вы его задали. Это на самом деле, моя ошибка, что я не объяснила. Вот это кадры в Ютьюбе, которые якобы, по мнению тех, кто их снимал, демонстрируют движение российских войск, российской военной техники по территории Донбасской и... По территории Донбасской, говорю.
Донецкой.
Территории Донецкой и Луганской областей. Пожалуйста, их не так много, этих кадров, вы их все время видите перед собой. Это демонстрация свидетельствующая. Это свидетельство документальное. Это с точки зрения тех, кто их выложил. Если их показать, опять-таки, российской стороне на каком-то заседании, они скажут, и почему это, что это, откуда, почему наши. А это да.
Тут номера какие-то есть.
А украинская армия тоже использует эти...
Но дело в том, что передвижение, вот отвечая на этот вопрос, ну хорошо, допустим, это даже если это может быть территория Российской Федерации. Как на заседании ООН сказали, это на территории Российской Федерации мы можем двигать наши войска так, как мы хотим. Ну тогда я вам отвечу, по территории Украины мы тоже можем двигать свои войска так, как мы хотим. Поэтому, ну,
я согласна,
на эту
потому
тему,
что,
ну,
сегодня,
что мы кому доказываем?
Сегодня тоже зацепила меня эта фраза, они говорят. Ну, понятно, что они, правда, говорят, силы ДНР, не так говорят. Да, силы ДНР укрепляются, приводят войска в боевую готовность, потому что силы Украины вот перед... Угу. Как... А вы-то при чем ко всей этой истории? Угу. Да, силы Украины двигаются. Ну, при чем здесь? Ну, хорошо. Из Пензы Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот тут что хотел сказать по этому поводу. Вот смотрите, вот мне вот... Я вот слушаю по поводу... вот этих всех событий, допустим, контроль над границей СССР, России и самой Украины. Получается так, что нужны средства. Спутники там что-то показывают, я неясно, беспилотники. В Германии идет дебаты, а вот стоит ли вот выделить беспилотники вот туда-сюда? Да как же так, там целая проблема. Ребят, вы создайте внеплановые, внеочередные заседания. Вы что хотите, что вам из Украины хлынули толпы беженцев, когда начнется серьезная война? Вы это объясните своим избирателям. Вы это избирайте. Пускай беспилотники летают. Почему над Афганистаном все летает? Почему здесь нет? Почему здесь нету ничего, никто не летает? И вот я поражаю. Запад забит африканцами, там всеми вот этими вот. Ребят, ну вы что делаете? Вы зачем к себе берете чуждую культуру? У нас есть Молдавия, Украина. Ну вот есть кого взять.
А скажите,
зачем вы делаете? Почему вы туда все, в Ирак сколотили миллиарды?
Сергей, подождите, мы вас поняли, не отключайтесь, я уточню все-таки у Романа. Вот там, да, там какие-то беспилотники есть. А разве их не сбивают?
Ну, так называемые ополченцы. Ну,
так называемые ополченцы. Ну,
маленькую надо ремарочку вставить. Ну, вот мое личное убеждение, что никакой нет, во-первых, нет никаких ни ДНР, ЛНР и никакой Новороссии. Все эти вот аббревиатуры, они только держатся на российских штыках. А люди, которые им сильно сочувствуют, я единственное могу пожелать, пусть эти люди придут к вам домой. Придут к вам домой и с вашей кухни, спальни или зала начнут стрелять по ком-то. Тогда вы посмотрите, как это
весело.
Как это весело.
С беспилотниками. Там, по-моему, все просто. Там же они летают на территорию. Призывают нас слушать. Это очень сложно контролировать территорию.
Во-первых, там громадная территория. Да. Со стороны Российская Федерация, когда эти вопросы все обсуждала, она сказала, наша территория контролю не подлежит. Собственно говоря, после этого возникает масса вопросов. И, другими словами, не подлежит территория, неконтролируемая граница Украины и территории России. Ну, как бы самый ключевой момент.
Чья это территория?
Беспилотники якобы могут летать на так называемой этой зябкой зоны соприкосновения. Ну, время от времени сбивают эти беспилотники.
Конечно.
Что теперь? Что теперь?
А что же теперь этот налогоплательщик будет каждый раз платить за очередное... Будут сбивать, по крайней мере, пока они контролируют эту зону, они будут их сбивать. Это же совершенно понятно и очевидно. Это, опять к вопросу мы возвращаемся снова к этой фразе,
Если можно добавить, вот да. Интересно, российским слушателям наверняка должно быть интересно. Дело в том, что украинские вооруженные силы тоже сбивают беспилотники боевиков. И вот, наверное, должно быть интересно, почему у ополченцев, правильно говорить, боевиков, современные новейшие российские беспилотники. Как же они туда прилетели?
Без пилотов.
Без пилотов, но... А как это объяснить? В украинской армии их в принципе нету. Они просто их потеряли? Кто их там потерял? А тут Майкл говорил, что очень долго военному делу учиться. Кто-то же ими управляет, а они летают над Мариуполем постоянно. Вот и сегодня они там атаковали этот беспилотник украинский военный. Поэтому все понятно.
Для меня очень интересный момент. Какой процент россиян, они верят в эту байку, что да, воюют, но только добровольцы. Был опрос общественного мнения недавно, я не помню, по-моему, 29% верят, что именно добровольцы именно настоящие добровольцы воюют. Это очень низкий процент, если это так.
Если можно, я вас поправлю. Но вот за что мы, хотим выяснить? Есть ли российские войска или это добровольцы? По факту, что меняется?
Ничего.
И те вооруженные... Если вы думаете, граждане России думают, что если Россия убивает украинцев неофициально, то это что-то меняет? Нет, это ничего не меняет. Потому что так называемые добровольцы, они делают ту же самую грязную просто работу.
Наверное, это меняет в реакции мировой общественности,
это попытка,
как бы это сказать.
Это говорит, что мы ни при чем.
Это меняет, вот именно, на международном уровне это, конечно, меняет.
Дело в том, что по уставу ООН, если я не ошибаюсь, пункт 4, там, классификация агрессии, вот направление иррегулярных вооруженных групп, это также рассматривается агрессия одной стороны против другой. Поэтому все ясно.
Мы должны завершать на этом программу «Лицом к событиям» на волнах Радио Свободы. До свидания. Спасибо моим гостям.